Друзья, сейчас ответы на вопросы, а потом объявят, что будет дальше. Наверное, мы сейчас все ответим, да, Александр? Все поотвечаем. Поясните, пожалуйста, стих, где сказано, что Христос был искушен во всем, кроме греха. В оригинальном тексте этот стих звучит так, что Он искушаем был во всем, не согрешив. То есть, во всех сферах Он имел искушение, но не согрешил. Начал читать детям о страдании анабаптистов. Детям 3, 5, 7 лет. Затем прекратил, думая, что такие истории им пока не полезны. Дети просят читать еще. С другой стороны, мы читаем Евангелие о страданиях Спасителя. Вопрос, с какого возраста, на ваш взгляд, детям полезно познакомиться с такими книгами, как «В чреве кита» и другие? Друзья, у меня на этот вопрос нет ответа, потому что дети по-разному развиваются. Бывает, ребенок 4 лет развит на уровень 7-летнего ребенка, в смысле в понятиях. А бывает 7-летний, ему как 3 года. Поэтому это все зависит от развития ваших собственных детей. И тем более истории, которые вы читаете, мы с ними можем быть незнакомы. Поэтому вы уже определяете самостоятельно, читать им или не читать. Хочу только, друзья, что, в общем-то, истории об анабаптистах это менониты издают. И, ну, не все в стиле изложения, оно подходящее для нас бывает. С какой силой нужно наказывать детей? Существует мнение, что от наказания должны оставаться раны, то есть кровавые рубцы от розги. Нужно ли так наказывать 2-3-летних детей? Значит, друзья, что по этому поводу я скажу? Не совсем точно сначала на записку. Наказание ребенка должно соответствовать проступку. То есть за большой проступок больше наказания, за меньший проступок меньше наказания. То есть где-то мы должны усматривать, ну, какую-то пропорцию, соответствие. Но считаю, что совершенно недопустимо ни за какое наказание наказывать до того, чтобы оставались следы от побоев. Следы от побоев оставаться не должны. То есть грань наказания, она не должна быть преодолена, вот, чтобы оставались следы. Николай Степанович, можно ли делать ЭКО? То есть экстракорпоральное оплодотворение. Ну, и здесь описывается, как это делается. Друзья, поскольку это вопрос сугубо специфический и личный, коротко скажу. Считаю, что искусственный механизм оплодотворения, хоть тот, который здесь описан, или когда две клетки в отдельных сосудах соединяются, для нас, верующих, неприемлемо. Сам механизм этих оплодотворений, он неприемлемый. Без греха не обходится. И кроме того, друзья, механизм еще такой, что получают несколько зародышей в некоторых вариантах и оставляют только 3, помещая вот женщине в организм, остальных убивают. И если из этих 3, 2-3 приживаются, 2 потом опять убивают. В общем-то, это для нас все недопустимо. Поэтому дети должны рождаться естественным путем. Но если врачи могут в чем-то подлечить, кому-то там или какие-то, ну, отклонения от нормы в организме женщины, это допустимо. Но чтобы вторгаться в тот механизм, о котором написано в записке, я считаю, что неприемлемо. Хотя раньше у меня мнение было иное, до тех пор, пока я не познакомился с механизмом, как это делается. И когда я познакомился, я понял, что без греха здесь не обходится. Николай Степанович, можно ли понимать, что вера, любовь, святость, терпение и другие качества благочестивого человека являются благодатью? Или благодать – это отдельное понятие? Друзья, благодать – это все то, что дает нам Бог. И если терпение или веру мы получили от Бога, это тоже благодать. Просьба к поварам не готовить горькую пищу, потому что, во-первых, не справляется желудок, во-вторых, кормим грудью, в-третьих, у детей желудок, в общем, не работает. И дальше, изжога, и еще что-то ставить, и так дальше. Значит, друзья, в общем-то я не замечаю, чтобы пища была горькая. Думаю, что это 1-2 человека показалось горько, и задать направление на весь лагерь нет. Думаю, что это неправильно. Ну, возможно, речь идет о вчерашнем супе харчо, то смею вас заверить, что до конца лагеря харчо больше не будет. А остальная пища нормальная. Или сегодня горько было? Нормальная пища, например. Мой желудок справляется. Я думаю, что пища нормальная, друзья. Поднимите руку, кто считает, что ненормально, чтоб я заметил. Все, пища нормальная. Влияют ли на непослушного и нездорового ребенка гены родителей, особенно неверующих, или нет? И что такое гены? Значит, друзья... Но здесь написано, влияют ли на нездорового и непослушного. Друзья, генная передача информации, она существует как на послушных, так и на непослушных. Ну, что такое гены, друзья? Ну, досконально, подробно объяснить будет трудно. Это молекулярно или это передача информации на молекулярном уровне? Безусловно, какие родители, такие рождаются дети. Как внешняя схожесть... Так, наклонности, ну, например, наклонности к спиртному, наклонности к нецеломудрию или еще что-либо, или наклонность к вере в Бога, набожность, да, это передается от родителей к детям. Как с этим бороться? Ну, например, у меня плохие наклонности, и я опасаюсь, что у детей тоже их будут иметь. При личном исповедании и отречении это можно преодолеть. И просить Бога, чтобы Бог поставил преграды. И тогда на детей это может не отражаться. А так, в общем-то, чаще отражается. Как у неверующих, так и у верующих. Так, еще у меня две записки остались. Братья, вот вы говорите, надо исповедоваться. Мы согласны. Но почему-то после исповеди брат-служитель меняет свое отношение к тебе. То с радостью приветствовались, а теперь старается обойти. Или очень сдержанно приветствуется. После такого случая нету сильного желания исповедоваться. Братья, прошу вас, не делайте так, вы ведь тоже согрешаете. Значит, ну что, братья и сестры, я скажу. Ну, я не хочу сказать, что абсолютно здесь неправильно, но я, ну, на 95% убежден, что это ошибка автора. Ну, вот как я, друзья, скажу, мои впечатления, что, ну, я вообще исповедание забываю почти сразу. Чаще в этот же день. Бывает, через пару дней человек подходит, продолжает свое исповедание, а я не помню, о чем идет речь. Ну, и неудобно признаться, что я забыл. Я тогда киваю, да, вроде того, что я, ну, понимаю, о чем. Ага. Обычно забываем сразу. И еще скажу, друзья, если человек исповедуется, ну, в каких-то серьезных вещах и кается, к нему, наоборот, появляется больше расположения, что он стремится к святости. Я не помню ни одного случая, чтобы у меня появилось негативное чувство к тому, кто исповедуется. Думаю, что у других служителей точно так. Вижу нужду в посте. Посоветуйте, как лучше пребывать в посте без вреда для ребенка, кормящей грудью. Братья и сестры, здесь каждый человек может иметь лично свой опыт. Ну, например, есть такое мнение, что чем дольше постишься, тем больше молока прибывает. Думаю, это личный опыт кого-либо. Но если сестра будет 3 дня в посте, я сомневаюсь, что на 3-й сутки у нее молока будет больше, чем в 1-е сутки. Вот. Скорее всего, эта теория, она, ну, где-то не до конца проверена. Я понимаю, друзья, что здесь так надо поступать. По личному убеждению, по личному удостоверению сердца и по личной вере. Если кормящая мама может один день побыть в посте больше, чем один день, я не советую, не советую определенно. Но если она может один день побыть в посте, и это не влияет на кормление ребенка по опыту ее кормления, значит, и слава Богу, можете так продолжать. У другой же матери, если она не позавтракала, то в обед она уже видит, что кормить ребенка полноценно не может. Думаю, что в этом случае ради кормления ребенка она может пренебречь постом. Это не будет для нее, ну, как бы в вину Бог ставить. Ну, а в общем-то, и лично мой совет. Думаю, что для кормящей матери можно обойтись без завтрака. И то будет уже хорошо. Ну, вот так я представляю. Ну, а последняя записка такая. Просьба к молитве. Благодарность Господу за годы совместной жизни, за деток. Сегодня 13 лет. Даник, Юля, Костюченко. Ну мы в конце помолимся. У нас еще есть записки. Мы в конце помолимся.
У меня вот 4 записки, но они так об одном говорят, только одна правда. Первое, прочитаю 3 об одном. Какая нужда высказывается? У нас в доме компьютер, муж наказан. Детям постоянно включают мультики. Дети просят включить меня. Я стараюсь не включать, но папа включает часто. Дети привыкают и уже не могут без компьютера. Только утром встают сразу за мультики. Подскажите, как поступить? Вот это вот 3 записки говорят об одном. Немножечко так разница в том, что вместо того, чтобы помолиться, почитать Слово Божие, часто мамы, жены ждут своих мужей, отцов, которые должны бы выполнять это служение. Но этот компьютер такой идол, такой приманчивый, вот описывают сестры, что нет времени за этим компьютером, сидят долго, до того, что только до кровати доползти остается время. И вторая записка. Поясните подробнее, можно ли и как смотреть братьям на чужих жен, если даже эти жены сами себя так ведут. И наоборот, скажите, и наставьте братьев, чтобы они любили своих жен, а не чужих. Я только вот одним бы таким наклоном истины пояснил эти вот нужды, которые сильно укоренились в домах, чтобы покаяться в этом. Кто здесь из мужей, кто занимается и увлекся этим компьютером, хотя и указание такое братское, братский листок, наверное, читали, слушали. Если упрямствуете, и то указание, то Божье предписание через братский совет, братьев совета церквей. Если кто-то не слушает, написано прямо так. Не слушающий, не покоряющий человеком, не покоряется Богу. И чтобы спасать свою семью, как можно скорее нужно избавиться от этих идолов. В притче о 10 девах сказано так, что мудрые, мудрые, не только взяли масло в свои светильнички, а даже сосуды, помимо светильников. Это значит не только рождение свыше вот нашего Духа, в котором Дух Святой, но дали простор Духу Святому находиться в разуме, в чувствах, волю покорили свою, волю Божией. И там уже не будет места компьютер. Но неразумные, те ограничились только маслом в светильничке. Я рожден свыше, достаточно. Остальные сосуды, а это для мирского, это для развлечения. И глаза тогда смотрят на чужих жен, и уши слушают анекдоты или все компьютерное, страшное, бесовское. И тогда и время проводится у этого идола. Какое несчастье! Не думают даже вот эти отцы, что будет с их детьми, что будет потом с этими детьми, когда они вырастут. Мы ответственны за это. И в своей жизни, сколько Бог позволил, надо так жить, так воспитывать детей, чтобы они потом не жалели, не вспоминали плохим словом, а благодарили Бога: «Господи, слава Тебе за таких родителей, которые нас наставили, научили, которые оставили нам добрый пример. Подумайте об этом. Пусть Господь поможет, чтобы правильно рассуждать, правильно воспитывать. А так, если зачем тогда рождать детей на свет? Зачем? Чтобы они достались в добычу дьявола. Сохрани от этого Господь».
Друзья, еще чуть-чуть вопросов, и потом будет в заключение проповедь короткая и молитва. Мирская музыка в телефоне. Можно ли ее ставить на звонок? Скажу, как понимаю, друзья. Покупаем телефон. Там серия звуковых сигналов. Выберите тот, который достаточно скромный. И для вашего слуха подходящий, и для других. И его поставьте. Считаю, что этого будет достаточно. Друзья, любое сочетание звуков в телефоне, оно родилось в мире, не в церкви. Поэтому наиболее подходящее ставьте, и все. Лично я не пользуюсь никакими звуками. У меня только вибросигнал. И все. Даже мои домашние не знают, какой звук у меня на телефоне. Считают, для меня это более приемлемо. Если для вас приемлемо звук, значит, поставьте наиболее скромный, и все. Не считаю обязательным христианскую мелодию внедрять в телефон. Если я чувствую себя одинокой, и мне не хватает внимания и настоящей любви мужа, что мне делать? Друзья, здесь два варианта. Бывает, любовь от всей души оказывается мужем, а жена просто не замечает, она черствая к тому, чтобы заметить внимание мужа. Ей хочется что-то больше. А муж от всей души при всех стараниях большего не может дать. Это один вариант. Вот. Вообще в Библии написано, чтобы мы были благочестивы и всем довольны. Это первая мысль. Вторая мысль. Если действительно ваш муж очень скуп на внимание к вам, за него надо помолиться хорошенько. Может быть, в посте побыть. И думаю, что дело пойдет лучше. Как мужу привить жене кротость? Я думаю, друзья, любое, чему мы кого-то учим, нужно показать. Поэтому, если муж хочет, чтобы жена была кроткая, он должен показать. Кротость на деле, какой должна быть жена. Вот, и я думаю, что у него хорошо получится достигнуть кротость в жене. Кто-то думает, что мужья не должны быть кроткими. Безусловно, должны быть. Написано, кротость ваша да будет известна всем человекам, а Господь близко. Независимо от пола, независимо от положения в супружестве, мы должны иметь кротость. И еще даже для служителей написано, рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобивым. С кротостью наставлять противников. Моисей был кратчайший человек на земле. Думаю, что Сифора кротости, возможно, училась у Моисея. Если одного из супругов томит грех предохранения, а другой исповедать категорически отказывается, не считает это грехом, как поступить? И если исповедаться одному, можно ли совершить молитву с помазанием? Предохранение было для лечения серьезной болезни. И будет ли другой супруг привлекаться к исповеданию? Дайте совет, как здесь нужно поступить. Друзья, советую автору записки исповедаться в одиночку. То есть одной. Ну или если автор записки супруг, значит, муж должен исповедаться. А служитель решит, привлекать ли другого, смотря о какой форме идет речь, смотря какая цель была и так дальше. Молитву с помазанием совершить можно. Но Просто эффективность ослабевает, если исповедуется только один из супругов. Но, тем не менее, совершить можно. Но, думаю, что служитель выслушает вот эту ситуацию, и он уже в результате беседы решит, как поступить дальше. Нужно ли беседовать с другим супругом или нет. Скажите, пожалуйста, если муж постоянно чем-то недоволен, что-то замечает отрицательное, это обязательно не любовь, или это может быть связано с тем, что муж неверующий, наказан? Бывает, что его нет несколько дней дома, и после его отсутствия он не замечает хорошее, а плохое видит сразу. Это может быть связано с тем, что он во грехе? Друзья, скорее всего, с любовью не в порядке. Скорее всего. Ну, а с любовью не в порядке, это может связано и с грехом тоже, ну, в котором он находится. Думаю, самое лучшее в этом случае – молиться за мужа и поститься. Скорее всего, упрек на упрек здесь не сработает, а будет только хуже от всего этого. Ну, вот и все вопросы. Выслушаем короткую проповедь и помолимся. Но я попрошу никого не уходить. Некоторые мысли по поводу последующих дней нашего лагеря я хочу высказать после молитвы.